уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 15 марта. Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня политолог Александр Асафов. Александр Николаевич, добрый день.
Здравствуйте, Юрий.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7-3-7-3-94-8. Значит, смотрите, я хотел спросить вас по поводу отношения к сегодняшним новостям с Байкала. Ну, во-первых, застройщик компания «Аквасиб». Это компания, которая имеет китайские корни. Она тратит деньги на берегу Китая, строит завод, который будет разливать воду и в большинстве своем вывозить эту воду из Байкала за пределы Российской Федерации. Но они будут зарабатывать деньги, платить налоги, разливать воду будут российские граждане, хотя их будет 144, а, конечно, не 10 тысяч рабочих мест и так далее. Но теперь все, строительство завода приостановлено, потому что, ну, судя по всему, всполошилась общественность. Они выпьют нашу воду.
Ни пяди родной земли, ни капли родной воды, да?
Ну, есть такое ощущение.
Ну, безусловно, создался яркая тема, создался такой миф о том, что китайцы фактически будут выкачивать денно и ночно Байкал в огромных количествах, и этого не нужно допустить. Причем об этом говорят весьма солидные люди, облеченные даже иногда должностями или какими-то статусами, но я глубоко эту тему не смотрел, мне хватило лишь простых технических справок, связанных с объемами. Дело в том, что это не единственная компания, которая будет питьевую воду там бутилировать, там же существует две или три, и вот там была техническая таблица сравнения объемов. И вот эта компания за год будет воды потреблять столько, сколько остальные две компании потребляют, по-моему, либо за сутки, либо за неделю. Ну, какие-то очень такие величины. Вот, поэтому я понимаю, что тема горячая, на ней удобно получать популярность критикам. Да, у нас есть же целая плеяда звезд такой полемики, которая выступает по похожим темам и собирает популярность, критикуя все, что можно, и защищая все, что можно, или протестуя против чего угодно. Вот, поэтому, мне кажется, самой темы нет, потому что стоит вспомнить, что у нас есть ряд рек, по которым наша родная вода, любимая, бесконтрольно вытекает в другие страны, и с этим сделать ничего нельзя. Но тогда надо строить плотины и запрещать рекам течь еще.
Лес продали весь, пишет Игорь, в Иркутске теперь и за воду взялись. Ну, это же не первый раз мы слышим о том, как либо китайцы, если мы говорим про Дальний Восток, либо еще кто-нибудь расхватывает все, а, правда, дальше там возникает вопрос, а нам не достанется.
Ну, всегда вот подобные претензии, когда начинаешь разбирать конкретику, наталкиваешься даже для себя удивительные факты. Я по поводу леса могу ответить содержательно, потому что я туда полез достаточно глубоко, в этот самый лес, если вы мне позволите, такой каламбур, и разговаривал в том числе с нашими должностными лицами по поводу вообще лесовосстановления, браконьерских вырубок. Ну, во-первых, лес – это ресурс восстановимый, в отличие от нефти. И, во-вторых, существует система, ну, все слышали про систему ЕГАИС, например. Да, что это такое? Это когда каждая бутылка алкоголя в магазине, известно, где она сделана, через какие сети она продана, и какой ее вообще жизненный путь, вот вплоть до стола, за которым ее празднично употребят. Так вот, в России действует система такая же, как ЕГАИС, только по лесу. И, в принципе, диапазон для черной ее добычи, и самое проблемное для таких господ, поставляющих лес китайцам, марсианам, кому угодно, да, это его продажа, это все подучетно, это все прозрачно, электронно видно. И, в принципе, да, вот лазейчик не так много, в общем, и говорить о том, что весь лес вырубит ли китайцы, и китайцам продали Дальний Восток и Сибирь, и там китайское нашествие, ну, чтобы, скажем так, с этими фактами поработать, достаточно посетить регионы, посмотреть. Ну, это, скажем так, мягко говоря, преувеличение, если не говорить впрямую пропагандистская ложь тех, кто ищет у нас негативную тематику для того, чтобы на ней получать популярность.
Китайцы известны своим пренебрежением к экологическим нормам, пишет 743-й, кто будет отвечать за возможное нарушение. Ну, то есть, это принцип «да не достанься же ты никому». Мы не можем проконтролировать китайцев, поэтому мы не должны их пускать.
На своей территории мы можем проконтролировать еще как. Существуют службы на китайцев, неважно, кто владелец завода, кто там конечный его учредитель, бенефициар, действуют же российские законы. Действуют российские законы, и по российским законам будут российские же проверки из российских чиновников, которых мы все так любим. Вот. Ну и в данном случае, я думаю, что к ним, конечно, будут претензии, что они недостаточно жестоко проверяют, а вот где-нибудь в Липецкой области они проверяют гораздо сильнее, а китайцы наверняка пользуются каким-нибудь особым режимом. Ну, тема очень горячая, она популярна, и поэтому говорить, вот создавая такие, а если вдруг они там выбросят что-нибудь свое китайское в воду Байкала, и Байкал станет...
Да-да-да! Вот 386-й об этом пишет, и еще кто-то.
Вы сами говорили, что 144 российских гражданина будут разливать воду, то есть это создание рабочих мест в том числе.
То есть если изгадят, то сами мы и изгадим, получается.
Я не думаю, что вообще стоит вопрос про изгадить. Если бы этот проект не прошел согласование ряда ведомств, его бы просто не было. Нет,
ну теперь его, может быть, и не будет, потому что, как мы видим сегодня, Кировский районный суд Иркутска приостановил строительство завода после рассмотрения межрайонной природоохранной прокуратуры. Мы позвонили в Иркутск, и местный эколог говорит, что... А до этого, да, он, по-моему, психозом это называл. Ну, это когда общественности то ли не хватает информации, то ли она додумывает информацию по поводу того, как все вокруг вредно.
Вы знаете, я бы чуть вот поподробнее бы поговорил не о Байкале, а вот об этих самых психозах.
Именно об этом.
Дело в том, что не всегда... за этим просто стоит возмущение людей. Это возмущение, оно... модерируется и моделируется. Ну, конечно, когда прекрасный Сергей Зверев выходит с плакатом, даже самые далекие от темы люди задумываются, значит, там что-то не так, значит,
но,
там...
Но подождите...
Я хочу привести пример. Давайте. Похожий, да? Ну, существует история с шиханами, слышали ли вы ее или нет?
Это Ленинградская область.
Шиханы — это такие соляные горы, там добывают, по-моему, натрий и соль, сейчас, к сожалению, детали не помню. Так вот, и существовало две совершенно очевидных пиар-компании, которые были направлены друг против друга. Одна говорила о том, что шиханов много и хватит на всех. Вторая говорила, что на шиханах, во-первых, уникальный заповедник, хотя раньше там добывали, да, этот ресурс, и никому это не мешало, что там священное место мелких местных малых народов, там священное там капище для шаманов, и вообще преступление туда заходить. И вот эти две позиции оплачивали различные средства массовой информации, и я с удивлением наблюдал, что называется, дублирующий друг другу шум, который противостоял. С одной стороны, вроде бы, ну, ничего страшного, этих шиханов очень много, а с другой стороны... Ну, нельзя допустить, чтобы священное место малого народа опять пришли бульдозеры и начали копать, добывать. Это вопросы коммерческой выгоды ряда компаний. Но я думаю, что с Байкалом история лежит где-то в этом же поле.
Вполне возможно, но это почва-то удобренная получается. Вот смотрите, например, Виктор А. пишет, а когда мы сами у себя будем хозяйствовать? Ну, то есть, получается, вот у нас, значит, есть некий инвестор, он китайский, ну, так получилось. Мы говорим, не, мы ему не дадим. Нам нужен, чтобы наш инвестор пришел.
А казахскому кому дадим?
Мы не знаем. А возможно,
нет. Островов Мэн
надо, мы дадим? Чтобы наш кто-нибудь вкладывал, но его нет.
А почему нет? Работают несколько предприятий по добыче. Я к тому, что, конечно, позиция, да, она легко объяснимая, как такой вот ура, квасной патриотизм. Кстати, тот, в котором вы меня часто обвиняете, Юрий. Вот, она объяснима. Ни пяди земли, ни капли Байкала. Но если рационально разбирать, ну, нет повода. Я не знаю, конечно, нюансов. Может быть, действительно там есть преступление. Но я думаю, что, учитывая все сложившиеся обстоятельства, об этом было бы уже известно.
Значит, я вот пока не нашел ни одного сообщения, ну, кроме, может быть, Андрей написал, бумажные комбинаты десятилетиями сброса делали, и ничего не было. Ну, в смысле, и ничего такого страшного не произошло с Байкалом. Есть другие взгляды на деятельность бумажных комбинатов, Андрей, но я-то к тому, что все против китайского завода. Вот, зайдите в любой чат, пишет 514-й. Подход таков есть. Если уж вы обвиняете меня в том, что я обвиняю вас в квасном патриотизме, то тогда вы должны объяснить, что это такое.
вот такое, скажем так, опасение любого участия китайского инвестиционного бизнеса у нас,
да.
Я могу понять, почему оно создано. Потому что мы видим действительно разрушенную экологию Китая, которую он обменял на свой экономический рост. Мы видим, как они относятся к своей природе, и они, мы видим, что они там делают, и поэтому, конечно, вот в силу этих знаний, да, в силу этой информации, любое участие китайцев там, где есть угроза, даже призрачная угроза, да, нарушение экологии, будет восприниматься максимально токсично. Ну, поэтому нужны проверки, поэтому нужно согласование проекта. И действительно, да, ну, давайте проводить публичные слушания, давайте жителей спросим. Что же мы тут со всей страны, с Москвы, да, осуждаем или решаем за них? Давайте
смотрите,
спросим
как...
местных.
Давайте спросим местных. Но неужели вы ни разу не слышали, что, раз уж мы ссылаемся на чаты, да, что там все против китайцев, а там же в чатах будет написано, и вы наверняка прочтете это, к примеру, про общественные слушания в Москве, что на самом деле общество-то против. Но те, кто на общественное слушание приходит, это специально обученные люди, поэтому они говорят «за».
Да, я напомню такую достаточно устойчивую в интернете фразу: «Все не так однозначно, я сама дочь офицера».
Кстати,
вот,
да.
И так далее. Ну, привлечем внимание общественности. Вот сейчас оно привлечено к факту, который не имеет пока подтверждения. Ну, давайте заставим журналистов этот факт подтвердить или опровергнуть. Ну, давайте создадим общественную дискуссию. Не просто давление общественного мнения, да? Ну, вот такие бывают, знаете, по вопросам тоже крайне политизированным. Сталин великий. Давайте все понесем ему гвоздики. Или наоборот. Солженицын преступник. Давайте не будем ставить ему памятник. Да, это уже сформированное мнение, которое просто поддерживается. Нет дискуссий ни в первом вопросе, ни в втором. Но давайте как-то это обсуждать с привлечением людей из профильных министерств и ведомств. Мне кажется, это нормальная позиция. Но давить общественным мнением на суд, вынуждая его принять под давлением общественности решения, которые имеют очевидно коммерческие преференции для ряда сторон, мне кажется, это неправильно.
Давайте тогда про дочь офицера и про то, что все неоднозначно. Крыму 5 лет. Российскому Крыму в нынешнем его понимании 5 лет.
В статусе.
Статусе, понимании, кстати, статус спорный, насколько я понимаю, если мы говорим о международном понимании того, что такое Крым. Вот мы пришли к пятилетию Крыма, и сегодня Володин, по-моему, говорил о том, что, в общем, он нас всех сблизил. Это так?
Конечно.
Поясните.
И все социологические опросы, и исследования различных специалистов вот в области гуманитарных наук показывают, те, кто пытался мерить наше общество, его состояние, его настроение, показывают, что в стране действовал и действует до сих пор, ну, уже на нисходящем тренде, так называемый Крымский консенсус. То есть российское общество максимально атомизированное, погруженное от бытовых проблем до каких-то совершенно там далеких международных, оно сплотилось, оно было сплочено единым порывом, единой идеей, возвращением Крыма. Вы помните, как обсуждались и зеленые человечки, и вот это противостояние жителей, едущим туда поездам дружбы с боевиками, и вся вообще эта ситуация, конечно, это был очень такой важный патриотический посыл. Он поддерживался нашими друзьями из других стран путем введения против нас за это санкций. Он поддерживался различными их политическими действиями и высказываниями. И, конечно, Крым, на мой взгляд, перелистнул страницу в новейшей российской истории. Это важное событие, пожалуй, важнейшее, которое было с нами вот в нашей, да, уже осмысленной жизни, ну, наверное, сравнимое с крушением Советского Союза по величине.
Глава Крыма Аксенов сегодня призвал крымчан сохранить энергию крымской весны. И тот уровень патриотизма, который был в 2014 году, это его формулировка. С вашей точки зрения, а в целом по территории Российской Федерации энергия крымской весны сохранилась?
Опросы социологов показывают, что она на нисходящем тренде, и учитывая тренды, прошу прощения, и учитывая различные обстоятельства нынешней нашей с вами жизни, такие как пенсионная реформа, такие как повышение цен, такие как, ну, всеобщее недовольство, например, Байкалом, да, показывает, что, в принципе, да, вот этот позитивный посыл, он, скажем, уменьшается и уменьшается. Но, тем не менее, мы живем в другой, в новой истории, и, конечно, мы себя все, несмотря на то, что мы, конечно же, недовольны, мы все чувствуем по-другому. И в этом смысле Крым действительно нас сплотил.
Русланович пишет, давайте голосование, стоило ли оно того, санкции, падение уровня жизни, вот это все. А это связанные вещи?
С падением уровня жизни?
Да.
Смотря в чьем сознании, в чьем понимании, я встречал среди людей, связанных с бизнесом, причем серьезных, да, людей, которые, казалось бы, должны понимать окружающую их реальность однозначно, поскольку от этого зависит их бизнес. Они считали, например, что Россия и Москва, и Россия вкладывают настолько колоссальные невообразимые деньги, что это приводит к кризисам в различных отраслях бизнеса. Они говорили, что вот если бы не было Крыма, то тогда, конечно, мы бы уже были наравне там с Нью-Йорком, я не знаю, Вашингтоном, Токио. Вот. Возможно, у них есть какие-то личные обстоятельства, да, так считать. Или, ну, они считают несколько иначе сейчас, с прошествием времени. Это была там вторая, третья реакция. Вот. Но, тем не менее, конечно, Крым, связан ли с Крым санкциями, он является их основанием. Связан ли Крым с падением уровня в жизни? Впрямую, конечно, нет. Я думаю, что косвенно тоже сложно привязать. Связан ли Крым с ухудшением международной обстановки и прерыванием фактически общения с рядом международных, крупных, так, геополитических, точнее, акторов? Конечно, связан. Стал ли Крым поводом просто для участия в таком противостоянии России в рамках недобросовестной конкуренции? Скорее всего, да. Скорее всего, это стало лишь поводом. Потому что объективно исторический процесс, он к тому двигался и двигается сейчас.
Почему нет такого консенсуса по Донецку, пишет 692-й?
Потому что Донецк, к сожалению моему, еще не часть России.
То есть, если бы он стал, консенсус бы появился, как в Крыму?
Я думаю, что отсутствие в составе России южного округа, который бы в себя включал Донецк, Луганск и ряд других городов, чтобы не будоражить, да, фантазию не буду называть каких, но это очевидно, да, я думаю, что вот этот консенсус был бы значительно сильнее. Мы бы жили, правда, всем в других обстоятельствах с вами, и какой был бы у нас уровень жизни, неизвестно, какими бы телефонами мы пользовались.
Вы говорите о событиях до 90-го года или о событиях 2019-го года? Я бы неплохо.
Нет, я говорю о событиях 2014-го года, когда был шанс.
Сергей пытается проводить аналогии, о которых тоже уже много спорят за последние годы. Он пишет, жители Германии когда-то также поддерживали присоединение разных территорий.
Ну, вообще, увеличение территории государства, оно всегда воспринимается однозначно положительно, даже если государство прирастает какими-то проблемными и сложными территориями. Посмотрите на ситуацию между Индией и Пакистаном, да, и посмотрите, из-за чего вообще там происходит вот эта постоянная, да, такая напряженность. Посмотрите, из-за чего происходит ситуация в Нагорном Карабахе. Это всегда земля. Земля — это ресурс, земля — это государство, границы — это государство. Вот, и поэтому, конечно, и Германия, и Польша, помните, Судеты, да, вот эти все истории, и Россия, любая страна, и Соединенные Штаты Америки, все, безусловно, положительно относятся к увеличению своей территории. Нет такой страны, которая говорит, да нет, это нам лишнее, давайте это отдадим, ну, например, на Украину.
Вот как раз про Украину тут Виталий пишет, мы взяли Крым, это его формулировка, но потеряли Украину, разругались из-за кусочка земли с огромной страной. А потеряли Украину. Вот эта формулировка насколько справедлива?
Мы ей обладали, что ли? Вот мне хочется задать встречный вопрос, но...
Нет, но это были другие отношения, согласитесь все-таки.
Я не согласен.
Контактов, как кажется, было больше.
Есть
экономическая ситуация была другая, и было больше экономических контактов, нет?
А торговли было больше. Да, были...
Были человеческие контакты,
и было больше. Определенные ресурсные отношения, связанные в том числе и с там, покупкой продукции, да, украинских заводов. Тем не менее, человеческие отношения, там, где были, они и есть. И вот о потере Украины, на Украине говорить сложно, поскольку существует миф. Миф, который в том числе поддерживает у нас официальная, да, такая позиция официальных телеканалов о том, что Виктор Янукович – святой человек, который был пророссийски настроен и всячески сражался за то, чтобы с Россией быть в союзе, но пришли националисты, которые решили, что с Россией надо поссориться, да, и дружить с Европой, из-за этого, в общем, случился Майдан. Достаточно такая распространенная, да, такая позиция, да, позиция. Вот. На самом деле, Виктор Янукович, он принял примерно 70% тех законодательных актов, благодаря которым, да, вот продолжалась та самая евроинтеграция. Он был хитрый игрок, он хотел в том числе и поиграть с Россией, как ряд других лидеров стран бывшего Советского Союза.
Некоторые до сих пор играют, как кажется.
Да, играют достаточно забавно наблюдать, да, это очень интересно. Вот. Но, тем не менее, он был, как принято говорить, проевропейским, и он давил собственными руками и руками своих деятелей из партии регионов, как она там называлась, все, что было связано с возможным вообще диалогом с Россией в культурном или каком ином контексте. Все русское движение загоняли под плинтус представители партии регионов, которые сейчас, конечно, уже говорят совсем о другом, что они всегда были с Россией.
Тогда нужно, ведь есть предположение, что Янукович сейчас в Российской Федерации.
Нет, не предположение, это факт.
Ну вот. А тогда почему же мы его пустили-то такого?
Ну, потому что мы спасли человека от смерти, каким бы ни был человек. Я думаю, что никто не заслуживает вот такой смерти от рук, фактически казни от рук политических.
Вы полагаете, что это была бы казнь?
Публичная. Я предполагаю, и что сейчас есть планы о том, что его так или иначе выкрасть, заманить, как-нибудь перехватить, вывести. Он им нужен для публичного процесса, чтобы его обвинить во всех бедах нынешней Украины. Ну, как в свое время, помните, судили болгарского Димитрова. Вот примерно так же. Только ему не дадут ничего говорить. Это показательная должна быть такая очень красивая история, которые покажут, что вот за життя, за ту плохую и тяжелую жизнь теперь громадяне, граждане Украины отомщены, и главный виновник этого всего вот, наконец, пойман и наказан.
Теперь про будущее поведение громадян украинских выборов. Президента Украины Россия признает, как вы считаете, пишет Григорий из Питера?
Вопрос открытый, но судя по тому, что сказал нам господин Медведев, к этому идет определенная подготовка. Моя позиция – признавать ни в коем случае нельзя.
Но почему нельзя признавать, если это действительно реальный выбор граждан?
А это не реальный выбор граждан, это раз, а признавать...
Вы заранее знаете это?
Да, я знаю, я слежу очень плотно.
Поясните.
Ну, компания имеет имитационный характер. А Порошенко обладает колоссальным административным, медийным и силовым ресурсом, ну и финансовым, конечно. И то, что мы наблюдаем и считаем это выборами президента на Украине... Это спектакль, целью которого сохранить Порошенко у власти и придать ему легитимность. Ну, конечно, есть схожие обстоятельства, да, действительно, люди пойдут, будут кидать бюллетени, будут продолжаться компроматные войны, будут драки, но вся кампания построена, да, это срежиссированный спектакль. Там есть технический кандидат, который держится выше Порошенко. И именно этого кандидата, скорее всего, будет Порошенко побеждать в тяжелом втором туре. И он его честно и тяжело победит.
Батьковщина уверена в другом. Они говорят, что они свой правильный опрос провели, и там как раз Тимошенко выигрывает у Зеленского во втором туре.
50-40. А есть опрос, где Бойко даже поднялся на какие-то высокие места. Я разговаривал с украинскими коллегами, в том числе и электоральными социологами. Вот даже украинские социологи говорят о том, что мы не можем ориентироваться ни на один из опросов, мы сами ведем некий сводный рейтинг, примерно понимая, где сколько кто, извините за выражение, занес денег.
Сразу несколько человек пишут, если выберут не Порошенко, мы признаем.
Я считаю, кто бы из 44 этих замечательных людей, даже считая тех, кого считают
пророссийскими... То есть любого не надо признавать.
А потому что у нас, вот мы обсуждали с вами крымский консенсус, а там антироссийский консенсус. И... Любой зарегистрированный кандидат, он прошел определенные фильтры, и он не будет с нами строить никакого там светлого будущего взаимодействия, кооперации.
Но, может быть, тогда это настроение громадян, как вы их называете?
Нет, нет, конечно, это заказ американцев. Почему, вот я говорю, что Порошенко победит там процентов там на 95, почему я оставляю 5%, хотя я практически уверен? Потому что американцам, в принципе, не важно кто. Им не важна фамилия. Им важно, чтобы он сохранял этот самый консенсус антироссийский.
Когда вы говорите, что там спектакль на выборах, а у нас в России выборы?
У нас в России выборы.
То есть, когда Metalhead пишет, у нас на выборах президента был такой же спектакль и технический кандидат, он не прав?
Нет, не прав.
Поясните.
Ну, смотрите, во-первых, да, если бы у нас было то же самое, у нас бы не было Владимирской области, Приморья и Хакасии. Ну, чтобы кратенько, да, пояснить, там
победили. Давайте продолжим через несколько минут. Александр Асафов в программе «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, а потом продолжение программы «Умные парни».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем программу «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость политолог Александр Асафов. Прямой эфир, смс-портал, телеграм, можно писать, можно звонить. 7373948. Про выборы мы говорили до новостей, про выборы в России. И вот 346 пишет, что самые прозрачные выборы в мире у нас в России. Вообще-то у нас принято так или иначе, ну, как-то, мягко говоря, критиковать организацию выборов в России.
Я не обладаю, к сожалению, возможностью сравнивать их по честности и ранжировать их по честности. И говорит, что вот, например, в Австралии выборы немножко менее честные, а, допустим, в России, конечно, самые честные, ну и там вот расставлять места призовые не могу давать. Вот, но тем не менее, да, очевидно, что с внедрением новейших технологий и постоянным совершенствованием самого инструмента Россия как минимум к этому стремится. И видно, что все возможности фальсифицировать голосование, да, они сужаются. Поэтому из этого можно сделать очевидный вывод, что да, мы боремся за право проводить самые честные выборы.
Не, хорошо, пусть сама система голосования честная, но набор кандидатов, моего кандидата нет, обычно принято писать.
Ну вот как станьте только... им. Вот станьте им тогда.
Так не допустят.
Ну, это такая открытая дискуссия, да, что... Ну, эти аргументы очевидны, да, что кандидаты не те. Если кандидат тот, то его не обязательно не пустят, потому что он либо честный, либо малоизвестный. Либо он что-то такое знает, что его точно не дадут. Потом он
Когда если пустят, проголосовать за него нельзя, потому что раз пустили, значит, он какой-то неправильный уже.
Ну, или так, или... А потом у кандидата начинают находить виллы, золото. Но это же тоже все неправда. Это же не его, это специально, да? И вот оправдание своей какой-то идеи, своей мечты, оно ведет к отрицанию реальности. Дело в том, что вот мы обсуждали в связи с украинскими выборами. Да, и, конечно, у нас другие выборы. И, конечно, наши выборы – это в том числе проблемы для власти. Потому что любой власти всегда, любой вообще, я не беру конкретно там российскую или украинскую, любую, но в любой точке планеты. Любой власти всегда приятно иметь абсолютно подконтрольный электоральный процесс. Имитационный, настоящий, какой угодно. Вот у меня любимый пример, как проводил выборы папа Дог Дивалье. Знаете такого,
ну,
да?
Был такой.
Диктатор. Людей иногда ел, да? Вот у него были самые шикарные выборы. За кандидатов, от которых представил вот там парламент, собрание, да, голосовали. За кандидатов, чтобы проголосовать «за», можно было взять сколько угодно бюллетеней. А чтобы проголосовать «против», надо было оставить свои данные, куда бы вечером пришли те самые Тонтон Макуты, тоже известные каратели, в общем. Вот. Но парадоксально было дальше. После того, как эти выборы состоялись, а там на каждом бюллетене было написано вот «за такого-то кандидата», внизу и там, условно, я не помню его должность, но там «генералиссимус Дювалье». И когда речь зашла теперь, ну, парламентские-то проведены худо-бедно, да, то есть вот есть какое-то количество бюллетеней. Американцы, кстати, очень любили и считали, что все в порядке у него, потому что он критиковал Советский Союз. А теперь надо следующие выборы проводить самого Дювалье. Он сказал, посмотрите, там приписочка. И генералиссимус Дювалье. Это значит, вы за меня уже тоже проголосовали, все нормально. Вот. Любая власть была бы рада таким инструментом, но не так, к сожалению.
191-й тут же, вот вы заговорили, что если есть кандидаты, то нет нужного кандидата, если есть нужный кандидат, то вроде как он что-то не то сказал, а вот 191-й пишет тогда, вообще надо вернуть графу против всех, и вот только тогда это будут правильные выборы.
Я думаю, что ее отсутствие, Так же, как, например, присутствие в эстонском законодательстве права голосовать с 16 лет связано с очень простыми обстоятельствами. Потому что это в определенное время было введено. Дело в том, что люди во всем мире, не только в России, это общемировой тренд, теряют интерес к таким инструментам. К инструментам, да, прямой демократии, к выборам. Явка снижается. А есть же пороги явки, после которой выборы не признаны, да? И поэтому вот люди, индуцированные, да, негативом, они придут и обязательно, да, что-то сделают, а выборы не состоятся. И поэтому предпринимается ряд технических методов, таких как увеличение, например, электорального возраста голосования, вот, которые явку должны поднимать. Да. Вот, я думаю, что с этим связано, но учитывая текущую ситуацию, я думаю, вполне можно поднимать этот вопрос, да, о возвращении этой графы, я не вижу в ней ничего плохого.
Возвращаясь к выборам президента Украины, Юстас пишет, простая же формула, наблюдателя от России на выборах президента Украины не будет. Значит, у нас есть возможность, ну, мы не можем свидетельствовать их легитимности, этих выборов, соответственно, есть возможность не признавать. Такая логика может работать?
Да, это хороший повод. Это хороший повод. Более того, существует закон украинский, который законодательно запрещает гражданам России наблюдать за этими выборами. И, как я уже сказал, моя позиция — признавать ни в коем случае нельзя. В конце концов, живем мы с рядом стран без мирного договора и жили, да, вообще в войне, да, с рядом других стран. Не нужно нам признание этого замечательного лидера, который продолжит против нас гибридную, бумажную, какую угодно войну и провокации, и продолжит убивать мирных людей на линии соприкосновения в Донбассе.
От Украины к Белоруссии. Сегодня МИД Белоруссии сравнил посла России, цитата, с подающим надежды бухгалтером. Это не первые, ну, я не знаю, просто до этого только Лукашенко мог, как кажется, вот таким образом отзываться о высокопоставленных российских чиновниках или дипломатах. Теперь уже представитель МИДа Белоруссии. Этот человек ниже, чем Лукашенко. Себе такое позволяет. Что это?
Я думаю, что в этот момент он МИД-то не представлял. Хотя, наверное, так считал. Я думаю, что это личная болезненная позиция, связанная с деятельной ролью нашего посла Бабича вообще вот в российско-белорусских взаимоотношениях, которые сейчас переживают достаточно такое серьезное и важное время, они обновляются, и обновляются они, на мой взгляд, в правильном направлении, и, конечно, это вызывает определенную боль.
Вы полагаете, что начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Белоруссии, ну, то есть такая Захарова по-белорусски, там его зовут Анатолий Глаз.
Глаз, да.
Да, угу. Который порекомендовал Бабичу вникнуть в специфику страны пребывания и вот про бухгалтера и так далее. Но он представлял, он мог себе позволить представлять самого себя.
Я думаю, что это было высказывание эмоционально, оно эмоционально окрашено, безусловно. Это, что называется, вырвалось. То есть это показывает его неудовлетворение текущей ситуации. С чем связан вообще процесс, да, наших сейчас реноваций, скажем так, взаимоотношений с Белоруссией, я думаю, всем прекрасно известно. Да? Меняются в экономические условия. Белоруссия, нравится ей это или нет, теряет ряд безусловных преференций, которые она считала безусловными, прошу прощения, что так будет всегда, всегда будет скидка на углеводороды, всегда будет режим максимальной открытости, а белорусские чиновники, включая Александра Григорьевича, да, будут себе позволять различно окрашенные высказывания в наш адрес, будут нами манипулировать, соответственно, приветственно махать в сторону Америки, Европы, и, что называется, получать деньги отовсюду. Ну, время меняется. Так не может быть вечно. И вот так вечно быть перестало. И поэтому реакция, конечно, оскорбительная. Но я не думаю, что на нее стоит реагировать, кроме как каким-нибудь документом из нашего МИДа о недопустимости подобных, соответственно, высказываний. Но я не думаю, что должны быть более серьезные меры, потому что их понять можно. Деньги терять всегда болезненно, особенно когда ты считал, что они твои, и работать, чтобы их получить, не нужно.
Мы, в отличие от этих комментаторов, читай, пресс-службу МИД Белоруссии, успеваем читать, знакомиться, получать, анализировать всю информацию, которая поступает и имеется в информационном пространстве. Это реакция посла России в Белоруссии Михаила Бабича на это самое интервью. Вот этого достаточно.
Я думаю, что это максимум, который стоит вообще
Тогда еще одна тема, и перейдем к звонкам. По поводу 5-10 миллионов мигрантов. Вчера появилось сообщение о том, что якобы в Кремле разрабатывают, ну, уже разработали такой документ, такую концепцию, согласно которому жителей близлежащих к нам стран будут перевозить сюда. Ну, резко усилят этот поток для того, чтобы мигранты смогли решать в том числе и демографические проблемы Российской Федерации. С вашей точки зрения, это надо расценивать как, ну, некую утечку, или такие документы действительно могут быть?
На мой взгляд, это вопрос формулировок, поскольку, смотрите, сами слова «мигранты», «усиление демографии», «перевозить сюда», «перемещение», «миллиона» — это все напоминает обсуждение какого-то тайного, коварного и, очевидно, для нас с вами плохого плана. Мы с вами представляем миллионы одинаковых людей, да, мужчин среднего возраста, на нас с вами визуально непохожими, которые тут будут, соответственно, менять нашу жизнь. А я напомню, о чем идет речь-то. Эти данные, в общем, понятно, о каких проектах идет речь. Владимир Путин подписывал документы об облегчении получения российского гражданства жителями, да, которые с Украины приезжают. И есть достаточно тоже широко озвученная программа по возвращению соотечественников. И есть понимание, что наших с вами соотечественников разбросано по всему миру. Я точно цифры не знаю, они есть посчитаны, я их не помню. Ну, десятки миллионов. Я думаю, речь в первую очередь о наших с вами соотечественниках. О тех, кто хочет приехать из дружественного нам Казахстана. А тех, кто хочет приехать из любящей нас и проводящей в нашу честь фактически марш СС Прибалтики. А тех, кто, конечно, хочет бежать от тяжелых жизненных условий, войны и отношения там, людей местных, которые себя считают местными, из ряда других стран, и у которых есть... была возможность пройти все круги ФМСовского ада и получить там какое-то там РВП, да, разрешение на временное проживание, или еще какую-нибудь такую бумажку и годами ждать возможности переехать к себе на родину.
Я думаю, речь об этом. Вы полагаете, таких людей могут быть миллионы?
5-10
миллионов?
Я думаю, что их больше. Я думаю, что их десятки миллионов, на самом деле.
Мы слишком толерантны, у нас своим работы нет, пишет Елена. Это дешевая рабочая
сила. Это наши люди, это мы. Это мы только, которые родились или переехали когда-то давно туда. А так это такие же мы, это такие же наши.
Макар полагает, что вот раз вы уже вспомнили марш СС в Прибалтике, то у нас примерно то же самое, когда ставят памятники Сталину. Вы же слышали, что вот буквально сегодня в новостях или вчера решение в Новосибирске поставить памятник Сталину.
А марш СС у нас я не слышал, к счастью.
Не-не-не, а это вот типа события одного порядка, так я понимаю Макара.
Знаете, я даже не имею никаких оценочных суждений. Я считаю, что если группа лиц, ну уж обладает, ее настолько слышно, что она может убедить общество в необходимости учреждения для себя каких-то там условно-культурно-исторических объектов, то пусть делает. Но я не буду с ними спорить, да, я не отношусь к поклонникам, да, вышеупомянутого господина, которому они судорожно пытаются поставить бюсты по всей России, да, но тем не менее я уважаю их право так считать, это часть их мировоззрения. Про Прибалтику хотелось бы чуть-чуть добавить, вот в разрезе наших соотечественников. У меня один знакомый хороший, он родился в Прибалтике, да, зовут его Паша, ну вот. И он достаточно давно покинул эту гостеприимную страну в качестве моряка, поскольку человеку с именем Паша его хотели переименовать в Павлика Аса тогда, да, это вот, не помню, переименовался или уехал раньше. И он осел, как он походил по миру, ловил креветку, он осел в Ирландии, живет там много лет. И вот когда он узнал, что у нас начинаются... Он там женился, там дети, у него ирландское гражданство, все у человека хорошо. И когда он узнал, что у нас, соответственно, вот какой-то режим облегченного сейчас пойдет для соотечественников, он намерен подавать на российское гражданство.
А вот вы говорите...
Это чужой человек? Не знаю. Мне нет.
Они — это мы. Так вот, Русланович пишет, ну, к примеру, этнические таджики приезжают, они же тоже мы. Из Советского Союза. Вы что, им разрез глаз будете мерить, пишет Русланович?
Я вам говорил, что вот это стандартное опасение,
ну, да,
да, которое звучит. Я думаю, что есть вот в той самой программе достаточно менее безболезненные меры, да, которые, соответственно, и вынуждены будут регулировать эти вещи. Существует институт карты поляка, его всегда приводят как пример. Вот есть карта поляка, если мы с вами, Юрий, можем доказать, что у нас бабушки, да, дедушки или прабабушки, да, были поляками, мы с вами идем в посольство Польши, кстати, здесь недалеко, и получаем эту карту, и получаем право жить, ездить без всяких виз, учиться бесплатно. Я не вижу в этом ничего плохого. Народ должен собирать себя, он должен объединяться. И пример евреев, например, очень наглядный, что это должно быть, это правильно.
Я несколько лет бился с ФМС, перестал, потому что понял, что только если законы изменятся, тогда я смогу получить гражданство, при том, что я русский, пишет Константин 459. Прошу вас надеть наушники, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Анатолий, Подмосковье.
Прошу.
Я вот по поводу ДНР, вот этой темы, да, гражданства.
Мы слушаем вас, вы в эфире.
Да, смотрите, ну вот я в данный момент гражданин России, хотя сам с ДНР. У меня 4 младших брата и мать. Мать родилась в Ставрополе, да, это Россия. Последние бомбежки, когда ее увозили, она еще мало того, что инвалидом стала второй группы. Мы все 5 лет ни по какой программе, ничего. То есть мне надо в Челябинск куда-нибудь везти, делать ей прописку, а не у меня дома, потому что здесь... Я как по восходящей линии, то есть я младший. Она не может сделать гражданство. Нам говорят, что вот мы помогаем соотечественникам. У меня мать инвалид и 4 родных младших брата. Я гражданин России, прописан, имею недвижимость, небольшой бизнес. Я не могу им здесь сделать гражданство. Статус себе отказано, то отказано. Езжайте куда-то там. Мать инвалид с палочкой или ходит. Я должен ее в Челябинск на самолете возить, чтобы там прописать и получить гражданство.
А вы чувствуете, подождите, вы чувствуете проблему в отношении со стороны, так сказать, местного населения здесь?
Нет, я проблемы не чувствую, так как я интегрирован в местное население, у меня друзья, у меня матери, как бы многие сочувствуют. Проблема в местных чиновниках, а не населения. Причем здесь население?
Прошу, Александр Асафов, вот.
Вот я о таких случаях и говорю.
И их будет миллионы.
Их, ну, сколько... В Донецке сейчас живет до миллиона, до войны жило больше всего на, скажем так, территории Украины, по разным оценкам, да, ну, я не знаю, 10 миллионов, наверное, захотят приехать. Но даже если без Украины, мир большой.
Я понимаю, но смотрите, что тут одни пишут нам, у нас, мол, своих рабочих мест не хватает, а другие пишут, видимо, из-за границы пишут, а чем вы можете русских привлечь? О каких программах вы говорите? Вы их поддержите, возможно, они тогда приедут в Россию. То есть одни говорят, не надо нам, чтобы они сюда приезжали, а другие говорят, ну мы, может, дайте денег.
Но вот сейчас у нас на связи был человек, у которого жизненная необходимость, да, есть. Вот его уговаривать не надо. Ему надо дать возможность. И эту возможность, я надеюсь, в ближайшее время, там говорили, что до конца марта это будет озвучено все, что до конца марта такая возможность появится. И люди, находящиеся в сложных обстоятельствах, да, различного генезиса, да, получат возможность вернуться к нам домой.
7373948 телефон. А вот, пожалуйста, опять нужно давать привилегии этническим русским, которые не могут попасть на свою землю в результате этого. Но опять, как мы будем это определять?
Есть механизмы.
Есть механизмы.
Ну вот карта поляк — это один механизм. Да, у нас, насколько я понимаю, да, что-то похожее.
192-й просто пишет в этой связи, что это тогда будут не этнические русские, а этнические советские, неизбежно.
А мы уже за какой-то чистоте и черепомерком говорим.
Есть,
да?
Такое подозрение, что мы готовы к этому переходить.
Если человек себя считает русским, да, считает, хочет стать гражданином России, будь это даже Джефф Монсон, прошу прощения, да, то почему, если к нему нет никаких криминальных, там, еще каких-то претензий, зачем ему отказывать? Что Джефф Монсон ваше лично рабочее место украдет?
Монсон, может, и не украдет, а вот другой... Смотрите, значит, вы думаете, люди, к примеру, русские из Германии, где хорошая инфраструктура, работа, зарплата, поедут в Ижевск? Нет, они поедут в Москву.
Я не вижу в этом никаких таких вот проблем. То есть об этом можно говорить, что вот, оно наступит, и тогда мы столкнемся с такой катастрофой. Это будет цунами из людей, это будет, как в Америке, к мексиканской стене идет 1 000 000 мигрантов, да, из Сальвадора и прочих стран. Мы вот с этим столкнемся, и мы с вами обязательно погибнем. Я вам напомню, что мы с вами обязаны были погибнуть, ну, буквально каждый год, начиная с 90-х.
Вы помните, Байкал выпивают?
Да, Байкал
выпивают. Леса вырубают?
А, «Миллениум» еще, я напомню. Помните, пережили как-то. Страшные вещи.
Да, 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир. Вот я как бывший гражданин Казахстана, хотя у меня мама этническая, она родилась в России, после уехала на Целину, отправил ее к Хрущев. И переехал. Но я столкнулся, я купил жилье, мне ничего не нужно, мне нужно было гражданство. Но мой друг купил жилье, а сын отслужил в армии, закончил институт за свои деньги. Женился, и вот отцу с матерью не давали гражданство, им дали 5 вид на жительство. И жене, можете представить, ребенок россиянин, муж отслужил в армии, медалист, ну, награжден был. А жена, как вид на жительство, это вообще нонсенс. Я вообще не понимаю, в какой стране
вот смотрите,
мы тогда живем.
Вот смотрите, господин Асафов полагает, что таких, как вы или ваши друзья, может оказаться несколько миллионов, которые захотят приехать.
Юрий, ну и что?
Не-не-не, это
а
вопрос.
А почему
вас
мы
правда так
должны...
много?
Ну что много? Это наша общая страна.
Понятно. Вопрос был немножко в другом. Правда ли так много людей? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, привет. Ну, не кажется ли, что это вообще пустомельство, что наоборот никто не приедет?
Слушайте, вот только нет, что звонок за звонком нет. Вам звучат.
Ну, мы слышим, что это, да, звонок за звонком, но никто не приедет.
Они уже приехали.
Но если никто не
они
приедет,
уже приехали,
что беспокоиться?
В том-то и дело, слышите, они уже приехали.
Все.
А больше никто не приедет. Некого, это все, это так просто. Нет,
то есть вы только не слышали, как они сейчас говорят, я приехал, а вот у меня еще вот эти, и я с ними не
они
могу...
Они тоже приехали.
А, вы в том смысле...
С ними уже сейчас не могут решить. Они
хорошо, решат, они станут гражданами, и в некотором смысле решится демографическая проблема.
Если не приедут, что тогда беспокоиться?
С другой стороны, да. Государство не обещает, люди поедут и разочаруются. Знакомые пожилые уехали из Германии в Россию, им обещали дом, по сути, дали сарай, ни денег на подъем, ничего. Отопление печкой в теремке обещали условия, пишет Александр Риттер. То есть люди, которым надо. Иначе не поеду.
Ну, всегда можно ждать милости от Господа или от власти. Вопрос принципиальности решения. Вот есть люди, которые столкнулись с чудовищными жизненными обстоятельствами, мы сейчас их слышали. А есть люди, которые думают, хочу, поеду, а хочу, не поеду. Сколько денег? Дадут ли домик или дадут скворечник? Но если скворечник, я точно не поеду. Однако я знаю, что граждане других стран... стараются получить российское гражданство хотя бы, например, для того, чтобы поучаствовать в программе Дальневосточного гектара.
Смотрите, Юстас пишет, я поговорил с гражданином Киргизии, видимо, у которого ипотека, он работает по 14 часов доставщиком пищи, зарабатывает до 2500 в день, пашет, говорит, не ноет, никакой помощи не просит. Почему то же самое не могут делать те самые граждане Российской Федерации, которые... Граждане других стран, которые хотели бы сюда приехать, но не могут.
Потому что этот замечательный товарищ отправляет средства своей семье, которая живет там. Они хотят вернуться с семьями. И они хотят вернуться навсегда.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Алло, добрый день, Юрий.
Да.
Я, честно говорю, мне денег не нужно. Я хочу получить паспорт уже третий год. Я сам с Молдавии, жена у меня с Подольска. У нас 5 детей совместных. Вот, честно говоря, просто какой-то ад ФМС. Я вот езжу, работаю. Мне денег не нужно, я сам заработаю. Только дайте мне этот паспорт. Я не знаю, к кому обратиться, чтобы мне нормально, чтобы я нормально этот паспорт получил.
Смотрите, один за другим.
Ну, они же не приедут, там мужчина нам сказал с вами, что беспокоиться.
Но они уже приехали.
Это наши люди.
А почему не могут решить эту проблему? Уже на самом высоком уровне говорят, надо бы.
У нас очень много наследия наших замечательных 90-х годов, в том числе и в законодательном поле, а также в ведомстве, конечно, господина Рамадановского, да, который мы с вами болезненно вынуждены проживать сейчас. Страна взрослеет, законодательство тоже.
Политолог Александр Асафов, программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.